Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Мы решили сегодня, поздравив вас с наступающим Старым Новым Годом, у нас много новогодних праздников, высказаться по неким международным событиям, которые одновременно на него наслоились. В частности, перед самым Новым Годом стоялось два таких знаковых довольно события. С одной стороны, в Японии арестовали ведущего менеджера компании Renault Nissan Карлоса Гона, который уже несколько лет, или десятков даже лет, управляет и тем, и другим. И надо сказать, который, несмотря на достаточно большие размеры своих вознаграждений, а он получал в год, насколько сейчас выясняется, где-то порядка 17 миллионов долларов, неплохая сумма, вот тем не менее за эти 17 миллионов кое-что и отработал. В частности, среди прочего, среди его подвигов, реальных подвигов, не без кавычек, значится то, что он в 99-м году фактически спас японский Nissan от банкротства. За счет
того, что там говорить, его компания вот этого объединенная, это крупнейшая в мире просто по производству машин.
Да, она крупнейшая, но он фактически, будучи назначен на пост менеджера Renault, он, так сказать, одновременно вот вытащил Nissan, в общем-то, из финансовой
пропасти. И кого-то третьего из японцев.
И Митсубиси.
Ну, да, ни много ни мало. Так,
да, это ни много ни мало. Вот. А теперь ему, значит, предъявили японцы обвинение о том, что он не доплатил налогов. Причем эти обвинения, что характерно, они постоянно меняются. То он не доплатил якобы с каких-то уплаченных сумм, то вдруг оказалось, что он средствами компании пользовался как бы для того, чтобы покрыть свои личные убытки, но потом типа их возместил, но все равно ими пользовался.
То потом теперь каким-то президентским номером попользовался. Там, в общем, какая-то мелочь.
Да, вот какая-то мелочевка, это все вместе создает такое впечатление, что японской прокуратуре надо к чему-то там прицепиться для того, чтобы этого Гона, так сказать, очень сильно поколебать. И, честно говоря, морально я их в определенном смысле понимаю. Потому что вся
эта... У них это классовая ненависть.
Не только классовая ненависть, а часть и национальная ненависть, которая имеет под собой определенную подоплеку. Дело в том, что, как вы помните, с конца 20 века Япония вырвалась постепенно на первое место по производству автомобилей, обогнав Детройт, Соединенные Штаты и все такое. И, в общем, став ведущей автомобильной державой, что, в общем-то, много лет муссировалось и признавалось как там выдающаяся японская победа над, так сказать, американской технологией, и что вообще в Соединенных Штатах теперь больше японских машин продается, чем американских, там и так далее, и тому подобное. И вот на фоне всех этих бравурных реляций, когда вдруг выясняется, что ведущие японские корпорации, во всяком случае некоторые из них, что касается Nissan и Mitsubishi, вдруг оказываются на грани банкротства, то это показывает ни много ни мало то, что вообще-то...
Ну, Япония... это разные эпохи, Валер. Вот то, что ты рассказываешь, это действительно было,
это было...
часть это, и это все осталось, но потом был провал, потом был...
Потом провал.
В разные времена, так сказать, разные ситуации.
Но этот провал, во всяком случае, означает, что про японское лидерство в этом смысле уже стоит говорить с некоторыми условностями, во-первых.
Конечно.
А во-вторых, это то, что... тот самый японский менеджмент, который стоял во главе этих компаний и который, собственно, и должен был обеспечить их дальнейшее процветание с ведущей, то есть первой позицией, оказался, по сути дела, недееспособным. Почему, собственно, и призвали этого самого Гона, который, собственно, и за свои миллионы, ну, так и выполнил свою роль. Ну, вот, он, так сказать, вытащил Nissan, вытащил Mitsubishi и так далее, так далее. Откуда наступила такая...
Это талантливый менеджер, так сказать, потому что само все Рено тоже не законодатель мод в автомобилестроении длительное время, так и, по крайней мере, не была как таковая. А дальше он сумел, вот из трех компаний, которые шатались, он создал одну, которая заняла первое место. Значит, он умелец, красавец.
Умелец, красавец, конечно. Кстати, он и Рено тоже вытащил из похожей ситуации. У Рено тоже дела шли ни шатка, ни валка. И то, что он таким образом смог поднять и французский автопром, а заодно и японский. Ну, французский автопром – это французское дело. А вот что касается японцев, у которых сразу две компании, в которыми участвовал Гон, оказались как бы на грани финансового краха, и он их из этого краха вытащил, он представляет собой определенный удар по национальному самолюбию. Это надо признать, это действительно так. Потому что, ну что, так сказать, что в Японии, что ли, в самой мало ведущих менеджеров, а где их вообще те знаменитые, так сказать, японское трудолюбие, там, корпоративная солидарность там и прочее, прочее.
Ну, все исчезло с высокой заработной платой, из жесточайшей конкуренции, и отсутствия определенных так сказать, технологий передовых, которые так, они не всегда получаются, потому что вот Toyota ж держится, так сказать, ее хрен сковырнешь. Ну, а эти ребята поплыли.
Toyota держится, но, между прочим, отзывы, кстати, о машинах Toyota, они становятся все ниже и ниже. Это когда-то они были эталоном надежности. Я помню сам еще 80-е, 90-е годы, там, когда менеджеры уверяли о новых стандартах надежности автомашины, что ж японские самые надежные. Сейчас-то уже не так. Вот. И, кстати, это не только относится к японцам, чтобы все не кидать в них комья грязи. То же самое относится, допустим, и к немцам. Вот. Потому что когда-то феноменально надежные немецкие машины, там все эти Mercedes, Audi, на сегодняшний день превратились фактически в ведро с гайками, которые через 100 тысяч, так сказать, начинают потихоньку разваливаться. Ну, примерно как наши «Жигули» в свое время, когда...
За большие деньги,
причем. За большие деньги, да. Это надо отметить, да.
Японцы, по крайней мере, дешевые. Эти еще и дорогие черти.
Они дешевые, может быть, для японцев. У нас-то они стоят достаточно дорого. Но так или иначе, я чувствую, что вот этих вот претензий, как говорится, к Гону накопилось достаточно много. И, в общем, момент представился удобный. Когда уже и Nissan, и Mitsubishi вытащены из этой финансовой пропасти, тут самое бы оно сковырнуть менеджера и после этого поставить во главе японский менеджмент с тем, чтобы он дальше продолжил, так сказать, бравурный путь победе, который, по сути дела, выстроил другой. Не очень приятная ситуация. Видимо, эту не очень приятную ситуацию оценили по-своему и во Франции. Потому что, во-первых, Макрон как бы за этого Гона заступился, сказав, что вообще-то никаких реальных подтверждений этих обвинений нет. Пока эта прокуратура только меняет одни обвинения на другие, но ни одни из них не оказываются достаточно весомыми для того, чтобы вынести это дело в суд. Пока его на всякий случай держат в тюрьме. Вообще, интересный такой как бы разбор полетов в серпентарии друзей, да, само по себе, который касается не только мелочевки, но и достаточно крупных бизнесменов. Ну и французы, надо сказать, выкатили тут свою алаверды. Потому что как только арестовали Гона, прокуратура Франции как бы случайно начала тут же по совпадению рассматривать дело о главе Национального комитета Японии, который некий Цукинадзу Такеда, который всего-навсего перевел больше $2 миллионов на счет некой конституционной компании Blank Tidings в Сингапуре. Как бы за то, чтобы оказать содействие в виде консультационных услуг по выборам Японии в качестве места для проведения Олимпийских игр в 2020 году.
А, ну это большие спортсмены, это одно варьё, господи. Ну, тут в отличие от автомобилей здесь вообще пробу ставить некуда.
Ну, я просто на это обращаю...
Любого бери, так сказать.
Я просто на это обращаю сажай. Внимание потому, что мне в начале 90-х годов, в конце 80-х, в начале 90-х, самому довелось работать в пенсионной компании международной. И поэтому я, собственно, представляю, что такое деятельность консультантов. То есть это так как-то очень мягко и...
Не, Валер, ну ты произнес Олимпийский комитет, дальше уже не надо ничего рассказывать. У нас же слушатели не вчера родились, все знают.
Так любой Олимпийский комитет, собственно, тогда надо сразу же признать, да, что он организация просто да, по факту того, что он называется Олимпийским комитетом.
Но начиная с МОКа.
Да, но под это надо подкладывать какие-то доказательства. И вот французская прокуратура воспользовавшись
этой историей... Нашим слушателям не надо.
Вот, воспользовавшись этой историей, сразу же выкатила алаверды, так сказать, загона.
Знали, куда пить.
Знали, естественно. Вот. Я просто хотел сказать два слова о конституционных компаниях как таковых. Потому что надо понять, что их официальный, ну, не то чтобы статус, а сфера действия, да, это как бы консультировать дураков-бизнесменов, я оставлю это все в кавычки, да, о том, как надо вести международные дела, давать им дельные советы, так сказать, как правильнее поступить в той или иной ситуации, там, и так далее, и тому подобное. Это официальное прикрытие, так сказать, всей этой деятельности. А неофициальное, с которой я тоже, кстати, вот именно поэтому и был знаком, это значит иметь некий круг связей, который позволяет войти в тот или иной кабинет со стороны как бы близкого знакомого лица и, грубо говоря, предложить ему какие-то, так сказать, погладить его по шерстке в том или ином, в той или иной форме, для того, чтобы он принял нужное решение. Вот эта вот компания Blank Tiggins, то есть «Черные дела», она подсказывает то, что эти консультанты специализировались как раз по Черной Африке. Вот, то есть они там знали всех этих людей, знали, как к ним войти, куда чего занести. В общем-то, по большому счету, заносить, как выяснилось, нужно было немного, поскольку сам перевод составил чуть больше $2 миллионов. Ну, по нынешним меркам, там вообще ерунда. Вот. Но, видимо, так сказать, у этой компании были достаточно хорошие связи для того, чтобы они знали, кому и сколько десятков тысяч отсыпать, для того, чтобы каждый из нужных африканцев сказал, что Токио я люблю больше всего, вот, и поэтому только там должны проводиться, да, Олимпийские игры. Вот. Все это любопытно только то, с точки зрения, что, ну, как говорится, под каждым делом, о котором мы сейчас рассказываем, есть какая-то реальная подоплека. То есть, как Гона, так сказать, надо было сместить с должности для того, чтобы он не отвечивал больше и не показывал своим видом, что японский бизнес на самом деле уже исчерпал себя, и в крупных корпорациях он не может ничего сделать толкового. Точно так же и с французской стороны показать, что, в общем-то, японский национальный комитет, олимпийский, не святой, ему точно так же дает взятки, как и все другие остальные.
Ох, не святой.
Ох, не святой, да. Ох. Из чего, собственно, поскольку это все-таки Япония, да, это не Россия, которую там обвиняли в том, что она купила себе Олимпийские игры в Сочи. Хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что она могла как-то поступить по-другому. Потому что Олимпийские игры, они вообще-то покупаются. Как мы сейчас видим на массе примеров. Там, в России,
ну,
или
кошмар, в Японии. Кошмар, или, кошмарили их, да. Не просто за допинги, за то, что попались.
Да.
То, что они купили Олимпиаду, это, в общем, дело проходное. Это особо, особо по этой части претензий не было.
То есть, в общем-то, нормально, что должны покупать Олимпиаду, да? Причем покупать...
Обычно не, покупают.
Не на каком-то, не на каком-то аукционе там открытом, да, с опционами. Я вот столько-то даю, а вы столько-то. А так сказать, через конституционные фирмы, которые подворачиваются, типа вот...
Нет,
вот,
это, да, это мелкий расходничок, так сказать, на тему о том, что подкупить конкретного чиновника МОКа. Да. А что касается основной ситуации, по крайней мере, я вот точно знаю, это связано с зимними играми. Угу. Там основную роль играют производители оборудования вот этого стационарного. Угу. Стадионов, подъемников и прочей вот этой хрени, дорогостоящей.
Ну, то есть, они берут на себя роль конституционных компаний, уже сами отсыпают.
Нет, они напрямую лоббируют, и если государство говорит, что мы закажем у вас столько-то подъемников, столько-то стадионов, столько-то ледовых арен, столько-то все прочее, они говорят, какое интересное предложение. Пожалуй, вы имеете шансы. Вот там происходит это крупно, но там большие деньги, там сотни миллионов долларов, а не 2 миллиона, как здесь бегают на всю Африку.
Но Олимпиада зимняя, не летняя, конечно, она требует больше оборудования. Но я просто это говорю к тому, что чего, во-первых, остается тогда от собственного спорта, как такового.
Да, это как какой там спорт? Большой спорт не имеет отношения ни к спорту, ни к физкультуре. Это сугубо коммерческая вещь, которая калечит людей, спортсменов.
Потому что надо понимать, что вот даже те производители оборудования для зимней Олимпиады, да, они могут, конечно, быть заинтересованы в том, что в той или иной стране там больше надо построить сооружение, поэтому для них это интересно, но они же не Олимпийский комитет. А для того, чтобы Олимпийский комитет и вместе с тем его члены приняли такое решение, а принимают решение формально они, значит, эти самые производители оборудования должны как-то заинтересовать. Ну, да, наверное, не тем, что они, производители, получат большие прибыли, поэтому вы проголосуете за эту страну. Наверное, что-то и члены Олимпийского
комитета... Нет, они содержат этих членов Олимпийского комитета и общего, и национальных, так сказать.
Ну, Ну, то есть это получается, значит, огромная, большая коррупционная схема, в ходе которой, кстати, вся история с допингом – это только мелкий кусочек того, что пытаются урвать уже сами спортсмены.
Не, Валер, я хотел бы открыть секрет нашим слушателям, да. Все-таки я там что-то немного знаю в этой части. То есть вот то, что когда ты говоришь, что африканцев покупают за 2 миллиона, это один уровень. Когда компании, которые производят оборудование, дают взятки, это другой уровень. Есть третий уровень, о котором молчат все. Это торговля телевизионным временем. Вот где основные бабки, вот где основные игрища, вот где легко спрятать и украсть все что угодно. Потому что телевизионное время трансляции, так, соответствующие рекламные бюджеты и все прочее, вот где основная собака, так сказать, зарыта. Об этом тишина и полное, так сказать, полное благообразие.
Ну да, но все равно понятно, что это конвертируется в те же самые подъемные для всех членов олимпийских комитетов.
Нет, просто там сумма гоняют не сотни миллионов, а миллиарды, если не десятки миллиардов. Поэтому и там и свой уровень коррупции.
Да. Ну, так или иначе, все это заканчивается на коррупции. Кстати, попутно, чтобы закончить с допинг-тестами, хочу сказать, что сейчас вот по интернету распространяется видео, как норвежский прыгун с шестом руками открыл 3 сосуда для допинг-тестов, которые не должны вскрываться без оборудования. Я напомню, что это те самые сосуды для допинг-тестов, которых обнаруживали царапины, которые были уже модернизированы с тех пор, и которые стоят по $50 за баночку. Это те самые, которые реально должны никак не стоить больше там 50 центов.
Вот, так что понимаете, это говорит, что он хороший прыжок с шестом. Слышишь, ручища какие у него крепкие. Какой экскаватор в состоянии.
Я думаю, что он не единственный, кто обладает такими ручищами на самом деле.
Ну, Бубка, вот. Наверное, такой мог открывать баночку. Любые руками.
Но все это на самом деле достаточно грустная картина, потому что в очередной раз ставят вопрос, что такое олимпийское движение, во что оно вылилось сейчас, и что стоят все эти истории с олимпийскими комитетами, выборы олимпиадов, ВАДы и так далее, и так далее. Это какая-то большая коррупционная мешанина, в каждой из которых, абсолютно не задействованным ни в какой коррупционной схеме, не оказывается никто. Вот это вот какая-то тотальная коррупционная система. Вот то, во что вылилось Олимпийские игры, там идеалы, маркиз де Кубертен там, и прочее, прочее, прочее. Вот. И это, конечно, крайне прискорбно. Вот, потому что, в общем-то, большая и хорошая идея, которая родилась в начале, она выродилась в какую-то полностью мафиозную схему, которая с какой стороны ее не возьми, что со стороны телетрансляции, что со стороны Олимпийских комитетов, что со стороны ВАДы, что со стороны еще чего-то, так или иначе выливается в какую-то коррупционную составляющую. Вообще от этого надо как-то уходить. Я не знаю, может, Олимпийское движение уже исчерпало себя, потому что, в такой атмосфере тотальной, мафиозной, уже говорили,
Валер, мы в этом плане в числе тех небольшого количества стран, которые превзошли общую мафиозную картину, которую ты нарисовал. Потому что ты нарисовал абсолютно правильную, правильную картину, но она базируется на том, что крадутся деньги и задействованы деньги частников, компаний, которые этим занимаются, каких-то финансовых институтов. У нас задействовано государство. Нас играют не компании, а с нас собирают налоги, а потом занимаются вот тем самым, о чем ты говоришь.
Саш, не соглашусь с тобой, потому что президент Олимпийского японского комитета, если говорить о нем конкретно, потому что в других Олимпийских комитетах, я думаю, то же самое. Он же не свои личные 2 миллиона перевел какой-то коррупционной компании, чтобы его дурака просветили.
Там есть ассоциации, которые содержат национальный комитет.
Есть
ассоциации. А у нас эти ассоциации все кормятся с бюджетов.
Понимаешь, там просто схема более сложная. Есть ассоциации, которые получают отчисления от фирм, которые, в свою очередь, освобождаются от налогов за этот счет. Ассоциации же тоже берут не пожертвования с простых жителей, да? То есть отчисления от налогов, то есть это те налоги, которые не доплачиваются в казну. То есть это просто удлиненная дорожка, но смысл заканчивается на том же самом, на кармане налогоплательщика, из которого тот же самый Олимпийский японский комитет через некоторую серию прокладок вот такого рода ассоциации получают те самые свои деньги, и уж точно они ничьи не личные из этих членов Олимпийского комитета. Они привыкли скорее получать деньги, чем их отдавать. Поэтому они, безусловно, в этом случае распоряжаются только долей из каких-то перепадающих им прибылей, но вместе это все какая-то тотальная коррупционная схема, которая по большому счету в силу этих передряги между Францией и Японией, возникшей из-за топ-менеджеров, она как бы выползла на свет, но вызывает просто общее чувство омерзения и вообще непонимание со стороны тех, кто в этом участвует. Потому что каждый из соучаствующих в них, он должен понимать, что он участвует, ну, в какой-то мафиозной группировке, которая рядит себя под большой спорт там, или под что-то еще, там, под выдающиеся спортивные достижения. Вот. Я думаю, такой итог из этой картины выходит.